Дневник. Однажды мне посчастливилось прочитать дневник одной ревностной христианки, которая на протяжении всей своей долгой жизни сохранила первую чистую любовь к Иисусу Христу. Я читала строчку за строчкой, такие простые слова, за которыми подчас стояли глубокие чувства, жизненные переживания. Слезы невольно струились из моих глаз. Какие трудные порой бывают жизни, и люди идут своей земной дорогой, иногда даже не осознавая, что совершают подвиги веры и любви. И пока еще христиане старших поколений здесь с нами, на этой земле, давайте учиться у них славить Господа, доверять Ему свои жизни. Иногда мне кажется, что когда такие люди уходят, на земле остается меньше огня, у которого можно согреться сердцем. Поправим же наши светильники, чтобы так же гореть и нам, во славу Господа. Мария родилась в 1923 году, 12-м ребенком в семье Малакан. Родители были ревностными христианами, прилежно изучали Слово Божье, учили детей любить и почитать Господа. Шестеро первых ребятишек в семье были рождены другой матерью, первой женой Марииного отца, которая рано умерла от тяжелой болезни. Потом рождались другие дети, жизнь продолжалась. У Марии был порок сердца. Мало кто надеялся, что 12-я малышка выживет, но о каждом из нас у Бога свои замыслы и планы. Мария росла любознательной девочкой. За 7 лет революция принесла много изменений в нашу многострадальную страну. На хуторе, где жила семья Марии, люди вынуждены были вступить в колхоз, отдать нажитое с таким трудом имущество, подчиниться советской власти, отвергавшей Бога, разрушавшей церкви. Отец Марии, как и другие христиане, отказался вступить в колхоз. Они пришли к такому решению, обратившись к первому псалму Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Слишком чуждой для христиан была новая власть. За отказ вступить в колхоз отца Марии посадили в тюрьму. Трудно приходилось без кормильца многодетной семье. Мария помнит, как много они молились за освобождение отца. Особенно большое впечатление на девочку производили молитвы бабушки, которая, однажды встав с колен, сказала: «Готовьтесь, детки, завтра придет домой ваш папочка». Так и случилось. Господь открыл свою волю сердцу старой матери, тосковавшей по сыну. Но на свободе отец Марии был недолго, так как по-прежнему отказывался подчиняться властям. Его посадили вновь и принялись раскулачивать многодетную семью. Забрали лошадь, корову, домашнюю птицу со двора, небольшие запасы муки на зиму. Но и это еще не все. Мать Марии с 9 детьми выгнали из дома. Старшие дети уже имели свои семьи, а бабушка Марии к тому времени умерла. Младшим девочкам-двойняшкам было всего по 1,5 года. Мария пришла с детьми в сельсовет, ожидая решения своей участи. Она помнит, как проходившие мимо них люди плевали им в лица, называя кулаками и сектантами. Из сельсовета мать и детей отправили в поселок, где жили так называемые кулаки, а проще говоря, несчастные, обездоленные люди, не разделявший взглядов коммунистов. До поселка был проделан трудный путь через глухую болотистую местность. Дети шли следом за матерью, молясь, глотая слезы, голодные, измученные. В поселке люди жили в бревенчатых длинных бараках, кому повезло больше, в маленьких сарайчиках. Старших детей сразу забрали на лесоповал. Мать тоже пошла работать. Заработанную баланду, кипяток с затертой мукой, ели из общего котла. А по вечерам мать иногда готовила детям тоненькие пирожки с начинкой из липовых листочков. Впрочем, дети были им очень рады, и все вместе славили и благодарили Бога. Наконец, окончательно решилась судьба людей, не подчинившихся советской власти. Их высылали в Сибирь. Но семье вернули отца. В общей сложности он провел в тюрьме 3 года. Теперь им предстояло проделать трудный многодневный путь в город Прокопьевск Кемеровской области. Там их поселили в маленькой 2-комнатной квартирке деревянного дома. Как они радовались этому жилью, радовались, что теперь вся семья может жить вместе. Старшие дети пошли работать на шахту, за что получали скудный паёк из смешанного с овцом и пшеном хлеба. В стране начался голод. Многие люди не выдерживали и быстро съедали пищевой паёк, а потом пухли и умирали от голода. В эти тяжелые годы умерли и 2 младшие сестренки-двойняшки в семье Марии. И сама она помнит, как отекало от голода ее слабое тело. Не раз ребята искали остатки пищи на помойках. Голод не щадил никого. Но даже в этих условиях Господь благословлял своих детей. Семья Марии встретилась с евангельскими христианами-баптистами, и вскоре отец принял крещение в поместной церкви. Его примеру последовали и старшие дети. Дольше всех сомневалась в правильности избранного пути мать. Поясню, что молокане, в отличие от баптистов, не принимали водного крещения, считая, что все это совершил Иисус. Верные Богу, искренние и горячие духом, они перенесли много притеснений за свои убеждения. Однако семья Марии обрела церковь, новых друзей-христиан. И теперь все благодарили Бога за проделанный путь на север. В 1937 году начались страшные времена в истории России. Жестокие гонения обрушились не только на христиан. Тут и там пропадали люди. Сосед доносил на соседа. Нельзя было доверять даже брату. Христиане стали собираться тайком. Многие совсем оставили служение, но молодежь ревностно несла благую весть людям. Все передовые братья-служители были в тюрьмах. Каждый день христиане молились, и каждый день то в одной, то в другой семье уводили в зону отцов или старших братьев за веру в Иисуса Христа. Но и в эти страшные годы церковь росла, удивляя своих гонителей. На этот раз семья Марии не пострадала. Так дожили до 1941 года. Еще одна незабываемая дата нашей истории. Братьев Марии не призвали на войну, так как они были ссыльными. Повзрослевшая Мария нашла работу в шахтерской столовой, но из-за тяжелой болезни сердца она не могла стоять у плиты. Тогда ей доверили ответственный труд – выписывать продукты, оценивать порции, писать бесконечные отчеты. В 1943 году церковь вышла из подполья. Это были годы духовного потепления. христиане, дорожа свободой, с огромным дерзновением понесли весть о Божьей любви своим соотечественникам. В 1944 году Мария приняла водное крещение, вышла замуж за молодого талантливого проповедника, приехавшего в их края. Он был финном по национальности и поэтому тоже не воевал. Иван стал организовывать христианские собрания. Загорелась новым огнем веры молодежь. Было много покаяний и крещений. Началось настоящее пробуждение, охватившее близлежащие села и города. Мария с мужем сняли небольшую комнатку в соседнем городе и жили там очень счастливо. Вместе теперь планировали трудиться на ниве Господа. Но коротким было их счастье. Примерно через месяц Ивана забрали. В тот же день был отправлен в заключение и служитель их церкви, глава многодетной семьи. Мария с другими сестрами прятала духовную литературу, запрещенную в стране. В конце войны советские власти вновь ужесточили закон о свободе вероисповедания. Начались жестокие гонения на последователей Христа. Марию также вызвали в участок к следователю. Держа в руках пистолет, он спрашивал Марию о том, кто был активным во время богослужений, кто трудился в церкви. Допрос с угрозами и унижениями длился долго, но женщина молчала. Ей не верилось, что она уйдет из участка свободной, но все же ее отпустили. Мария не знала, где ее муж, жив ли он. Сердце разрывалось от тоски и боли. Ночами она взывала к Богу о милости. Но в ее душе не было ропота. Она хорошо знала, что путь церкви не усыпан цветами. «Гнали меня, будут гнать и вас», — сказал своим детям Иисус Христос. Однажды, в очередной раз, придя к следователю, чтобы узнать, где муж, Мария услышала, что он в Кемерово. Больше следователь не сказал ни слова. В Кемерово была церковь, где когда-то трудился Иван, где хорошо знали и любили его. Найдя адрес кемеровских христиан, Мария описала им ситуацию. Друзья отправились в тюрьму, чтобы передать заключенному брату во Христе небольшую передачу с продуктами. Если только он там, им вынесут бумагу с его подписью, иначе не узнать, где заключенный. Вскоре Мария получила письмо из Кемерово. Друзья вложили в конверт записку с подписью Ивана. Сколько слез пролила она, молясь о нем, благодаря Бога в молитве за то, что ее муж жив, что еще есть надежда увидеться и быть рядом. А потом появилась мечта увидеть его. 300 километров разделяли два любящих сердца. 300 километров трудного, почти непреодолимого пути. Ехать можно было только на поезде, но нужен был специальный пропуск от властей, ведь шла война. У Марии не было ни пропуска, ни денег, была только горячая любовь в сердце и упование на Бога. Вот и поехала она в простом вагоне старенького поезда в Кемерово. В одном вагоне с ней ехали такие же молодые девушки и парни. Все вокруг было заставлено тяжелыми флягами и вещами. Поезд тронулся. Мария молилась о милости Божьей на предстоящий путь. Вдруг в вагон вошел кондуктор для проверки билетов. Мария вкратце рассказала соседям свою историю и попросила о помощи. Те дружно нашли выход. Худенькую, невысокую Марию без труда спрятали под маленький столик у окна и загородили флягами и чемоданами. Так и осталась она незамеченной контролером. В Кемерово ее встретили верующие, и она отдыхала сердцем в общении с ними у ног Иисуса. Очень ревностной, пламенеющей духом была молодежь, несмотря на гонения, обрушившиеся на церковь. Мужа Мария не увидела, только несколько раз носила ему передачи, а взамен получала листы с его подписью и больше ни слова. Все остальное было запрещено. Но она была рада видеть и эти маленькие листочки бумаги, ведь они свидетельствовали о том, что Иван жив. Пришло время возвращаться из Кемерово домой. Снова Господь хранил ее безбилетную в пути. Добрые люди и на этот раз помогли ей. Вагон был чересчур переполнен людьми и вещами, так что контролер не мог пройти по нему. Тогда молодой человек собрал у всех присутствующих билеты и передал их на проверку. А о Марии просто промолчали. Так и вернулась она домой. Между тем, под ее сердцем уже зародилась новая жизнь. Жила Мария, ожидая своего первенца, с родителями. Они были ей во всем поддержкой в это трудное время. Писали ей друзья из Кемерово, сообщая, что для ее мужа еще принимают передачи, значит, он на прежнем месте. А однажды она получила пропуск на короткое свидание с супругом. Как впоследствии она узнала, это свидание устроил один из следователей, который вел дело Ивана. Он был евреем, и, узнав, за что сидит Иван, вызвал его к себе на допрос – спрашивал молодого проповедника о судьбе израильского народа. Иван попросил Библию, чтобы не быть голословным. Впоследствии следователь часто вызывал к себе Ивана по ночам, давал ему Библию и хлеб. Подкрепившись, Иван читал Слово Божье, питая свой дух живительной манной. Когда Мария увидела Ивана после многих месяцев разлуки, она едва узнала его. Заросшее, опухшее лицо, синяки под глазами. Он подошел к ней и сквозь набежавшие слезы тихо сказал: «Мария, это я, твой Ваня». На свидании в несколько минут Иван узнал, что скоро будет отцом, и расставался со своей молодой женой, унося в сердце радость приближающегося отцовства и боль разлуки. А она снова уехала к родным. Только после освобождения мужа Мария узнала, сколько ему пришлось перенести за то, что не подписал приговор, составленный без суда и следствия, сложными обвинениями и клеветой. Ивана не раз бросали в карцер. Однажды он просидел в нем 3 дня. Сырое подвальное помещение без окон, каменные холодные стены, на полу вода, встать нельзя, и только холодная железная труба посередине, на которой можно сидеть. Иван находился в этой камере 3 дня, 3 долгих дня, в тонкой рубашке, продрогшей. Он молился, взывая к своему Спасителю, и Господь пришел. Он хранил своего сына, страдающего за веру, согревал его своим теплом и нежностью. Иван на всю жизнь запомнил эти 3 дня. Такого тесного общения с Богом он прежде еще никогда не имел. Шло время. В апреле 1945 года Мария родила дочку. С ней, 2-месячной, она вновь поехала на свидание к мужу. Иван не сводил глаз с крохотного личика дочки. Но короткие минуты свидания пролетели быстро. Видимо, сердце следователя не выдержало, дрогнуло. Он разрешил заключенному повторную, столь же короткую встречу с родными. Полтора года Иван находился в тюрьме под следствием, а потом его ожидали 5 суровых лет лагерей. Везде и всегда он рассказывал людям о Боге. Многие каялись, плакали, как дети у ног Спасителя. А Мария молилась о своем любимом, рассказывая дочке-малютке, какой чудесный у нее отец. Мария вернулась работать в столовую на прежнюю должность. Однажды ее снова вызвал следователь. На этот раз он предложил ей доносить на сослуживцев, иначе мужу придется худо, угрожал он. Мария молчала. Только Бог видел ее слезы, слышал молитвы. Допросы и угрозы следовали один за другим. Мария находилась на грани отчаяния. Но однажды она услышала, что следователь умер. Слишком много выпил спиртного, сердце не выдержало. Так закончились ее мучения. Несколько раз Ивана на пару часов отпускали домой. Его перевели в лагерь за городом, где жила семья. И он снова трудился, даже в такое короткое время, на ниве Господа, которого так любил. В церкви некому было преподать крещение обратившимся к Богу людям. Это делал Иван, имея короткие часы свободы. В зоне тоже были люди, которых он крестил. Маленькая церковь в тюрьме была как маячок в бушующем мрачном океане. И вот наступил тот день, когда Ивана освободили. Они сняли маленькую квартиру, Иван пошел работать на деревообрабатывающий комбинат. Но прежде всего его ждал духовный труд. Он проводил богослужения, на которые люди съезжались издалека. Было много покаяний. Уставшие от духовной пустоты люди открывали свои сердца перед Богом. В 1950 году в семье Марии и Ивана родился сын. После долгих скитаний по холодным сырым квартирам они купили себе небольшую хатку, чему были очень рады. Но жизнь была тревожной. За активную духовную деятельность власти награды не давали. Скоро женщина из отдела кадров комбината, где работал Иван, предупредила, что его снова скоро должны арестовать. Мария ожидала 3-го малыша, когда друзья спрятали ее мужа. Так без него родилась еще одна дочка. Отец пришел ее навестить. Склонившись в молитве, Мария с мужем просили у Господа милости. Уставшие от разлук, они хотели быть вместе. Господь положил им на сердце уехать во Фрунзе, куда приглашали их христиане. Во Фрунзе Иван приехал под чужой фамилией, иначе бы его снова ожидало заключение. Мать Ивана жила в то время с ними. Она часто забывала фамилию, которую носил ее сын, отчего люди принимали ее за сумасшедшую. В 1959 году власти объявили амнистию заключенным. Иван решил вернуть себе настоящую фамилию, которой не пользовался 6 лет, и вместе с тем свободу. Его вызвали в КГБ на допрос, который длился с раннего утра до позднего вечера. Все это время Мария и старшие дети молились. Маленький сынишка, что родился в этот период, никак не мог понять тревожных молитв и слез матери, а в ее сердце снова был страх за мужа, за судьбу детей. Слава Богу, на этот раз все обошлось хорошо, и вскоре вся семья благодарила Бога за его милость. Ивана избрали служителем во Фрунзенской церкви. Хорошее было время. Христиане часто собирались семьями по домам, разбирали Слово Божие, молились. Особенно ревностной в служении была молодежь. Тогда покаялась и приняла крещение их старшая дочь. Но передышка была недолгой. Вскоре в церковь пришло инструктивное письмо. Детей на служение не пускать, молодежь и военнослужащих не крестить. Иван был возмущен и поражен до глубины души. Так церковь ушла в подполье. Снова стали собираться по домам, изучать Слово Божие. Иван потерял работу, что было неудивительным для христианина, да еще с таким прошлым. А пятерых детей нужно было кормить и одевать. С работой было трудно, и вскоре вся семья переехала в город Сухуми. На новом месте им удалось купить домик, и вскоре в нем уже проходили богослужения по местной церкви. Ивана избрали служителем в братстве евангельских христиан-баптистов. Теперь он редко бывал дома. Гонения на верующих продолжались. А Мария воспитывала детей, учила их молиться, любить людей, благословлять врагов и за все благодарить Господа. Они это делали и тогда, когда власти попытались разрушить их дом за то, что в нем проходили богослужения. А позже на Украине, куда увели их земные дороги, власти грозили им тем, что отнимут детей. Тем не менее, они благодарили Бога за каждое короткое время на земле, прожитое вместе, без разлук. Такой была их жизнь, прожитая перед лицом Господа. А потом пришла свобода, годы эмиграции. Мария проводила мужа в вечность уже здесь, в Америке, и теперь мечтает о встрече с ним у ног того, кто незримо сопровождал их все эти трудные годы на земле, кто стал их спасителем, отцом, другом, кому они посвятили свои сердца, кому обращали словами Давида: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Псалом 17:2-4. Мария советовала девушкам, вступающим в брак: «Посвятите своих мужей Иисусу Христу. Помните, что они не ваша собственность, а в первую очередь слуги на ниве Божьей. А вы призваны, чтобы помочь, стать молитвенной поддержкой в их труде». Надеюсь, что эта история послужила для вас благословением. Признаюсь, что после прочитанного дневника Марии мне хотелось молиться, хотелось поправить свой светильник, чтобы не быть постыженной в час, когда у трона Господа будем стоять рядом с христианами, которые шли по земле, совершая подвиги веры, все без остатка, отдавая Господу.